Итак, неизменным эпиграфом к разбору Слова Божьего Евангелие Луки, 24 глава, 44 стих. «И сказал Иисус ученикам Своим, вот то, о чем Я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». Нам достаточно хорошо известно, что, согласно Писанию, исполнение всего написанного во времени в отношении Сына Божьего, следовательно, и нас, если мы являемся органической причастностью тела Христова, является первостепенной целью Бога, достижение которой предусматривает ежедневное и совместное сотрудничество Бога и человека. И для достижения этой цели с нашей стороны необходима молитва веры, без которой мы не можем угодить Богу. А молитвой веры может называться только та молитва, которая может отвечать требованиям времени и требованиям устава, означенного и скрытого Богом в Писании. Но чтобы творить такую молитву, необходимо обладать мудростью свыше, которой наделяются исключительно те святые, которые обладают достоинством учеников Господа. Так как, исходя из Писания, только своим ученикам через искусство молитвы Бог открывает тайну своих намерений и тайну своей божественной сути, которую Он заключил в знамениях времен и в установленных им уставах. Одну из таких молитв Давида, отвечающую требованиям времени и требованиям устава, обращенную им в хвалебный псалом, мы, по милости Бога, как раз и обратили в предмет нашего исследования. Она записана в 143-м псалме. Давайте прочтем первые стихи. «Благословен Господь, твердыня моя, научающий руки мои битве и персты мои брани, милость моя и ограждение мое, прибежище мое и избавитель мой, щит мой, и я на него уповаю. Он подчиняет мне народ мой». Будем помнить, что истинная молитва – это творчество, которое выливается в поэзию и мелодию, волнующую сердце Бога и вызывающую Его благодарность или же Его благосклонность к человеку. Под приходом Давида к власти над своим народом Писание рассматривает наш приход к власти над нашим наследием или нашим предназначением. В данной части этого молитвенного шедевра Святой Дух обозначил через Давида те сферы сотрудничества с Богом, благодаря которым Бог привел Давида к власти над его предназначением, в которых он как раз и выразил ту суть, кем для него является Бог, что сделал для него Бог, а также каким образом дать возможность Богу вести нас в наследие предназначенной им для нас великой и благословенной судьбы. Это 9 имен Бога, соработая с которыми Давид взрастил в себе плод Духа, состоящий из 9 свойств Бога, которые соответствуют 9 его именам. Именно благодаря приношению такого плода Давиду удалось выполнить свое предназначение и прийти к власти в границах своего призвания, чем он прославил и благословил Бога. Мы коснулись первых 5 имен, с которыми сработал Давид и которые привели его к власти над его призванием и стали изучать тайну, заключенную в 6 имени. Это выбор и решение Давида дать возможность Богу быть его прибежищем в исполнении своего великого предназначения. Слово «прибежище» задействовано в данной молитвенной песне как одно из имен Бога и как одно из божественных присущих исключительно Богу достоинств. И определяется оно Писанием как «обитель Бога», жилище Бога, святилище Бога, неприступный свет, помощь Бога, успех Бога, надежда Бога. Исходя из такой многозначности, многогранности, имя Бога, выраженное в достоинстве прибежища, как и предыдущее значение имен Бога, являются, во-первых, стратегическим учением, предназначенным для творения молитвы, дающей Богу возможность внедряться в нашу жизнь и таким образом восполнять свои желания в нас. Во-вторых, неоскудевающим и неветшающим сокровищем, призванным открыться для нас силою Божией через веру. В-третьих, служить определенным уровнем взаимоотношений человека с Богом и Бога с человеком. В-четвертых, служить истиной, познавая которую мы призваны сокрыться во Христе и сделаться свободными во Христе. В-пятых, быть наследием и судьбой, предназначенной Богом для человека еще прежде создания мира. В-шестых, призвано давать человеку, прибегающему к Богу, судьбу, которую предназначил для него Бог издревле, но которую этот человек по зависящим лишь только от него причинам еще не постиг и не усвоил. А следовательно, это первостепенная цель, к которой должны устремляться все искупленные Богом, а также место, куда независимо от обстоятельств и времени они призваны прибегать, чтобы искать Бога, познавать Бога и пребывать в Боге. И таким образом получать благодать для благовременной помощи в реализации своей судьбы в Боге. А посему имя Бога в достоинстве прибежище говорит не только о том, какое богатство сокрыто в нем для нас, но и о том, каким образом и на каких условиях Бог может стать уделом и судьбой для искупленного им народа. В то время как глагол «прибегать» к Богу, как к своему прибежищу, как раз и заключает в себе смысл, что должен сделать человек со своей стороны, чтобы Бог стал его прибежищем. И вот, кстати, значение, заключенное в слове или же в глагол «прибегать», приступать к жертвеннику, приступать к Богу или познавать Бога, входить во святилище Бога, приближаться к Богу, обращаться к помощи Бога, находить себя в Боге, выстраивать отношения с Богом. Из чего следует, что прибежище Бога призвано привносить участие и силу Бога во все сферы человеческой жизни, чтобы давать человеку возможность и способность приступать к Богу и таким образом быть оплодотворяемым семенем Его Слова. Потому что приступать, познавать – это такие определения, которые между человеком и человеком, то есть мужчиной и женщиной, когда они муж и жена, и когда они приступают друг к другу или познают друг друга, обязательно будет соответствующий плод. А посему всякий раз, когда Бог посредством Святого Духа позволяет человеку прибегать или приступать к Нему, то в результате такой близости мы всякий раз будем иметь соответствующий плод в той сфере, в которой мы прибегаем к Богу. Учитывая такие отношения с Богом, для нас становится жизненно важным и судьбоносным определить как роль, которую отвел для себя Бог, так и роль, которую Бог отвел для человека. И для этой цели мы, как и в изучении предыдущих достоинств Бога, пришли к необходимости рассмотреть ряд таких вопросов. В чем конкретно заключается суть имени Бога, заключенная в достоинство Его прибежища? Во-вторых, какое назначение призвано выполнять прибежище Бога в реализации нашего предназначения? В-третьих, какую цену необходимо заплатить, чтобы дать возможность Богу быть нашим прибежищем? И в-четвертых, по каким результатам следует определять, что Бог действительно является нашим прибежищем в реализации нашего призвания? Мы рассмотрели первые два вопроса и приступили к рассматриванию третьего. Это какую цену необходимо заплатить, чтобы дать возможность Богу быть нашим прибежищем? Учитывая же, что условия, дающие нам право прибегать к Богу, находятся друг в друге и зависят друг от друга, я выбрал 7 условий, хотя их существует и больше. Мы коснулись цены, заключенной в 6 условиях, и остановились на 7-м. Это достойное вкушение пасхального агнца. Ездра 6:19-21, где четко обозначается, что достойное вкушение пасхального агнца – это цена, которая дает право прибегать к Богу. «И совершили возвратившиеся из плена Пасху в 14-й день первого месяца, потому что они очистились, потому что очистились священники и левиты, все они как один были чисты. И ели сыны Израилевы, возвратившиеся из переселения, и все отделившиеся к ним от нечистоты народов земли, чтобы прибегать к Господу Богу Израилеву». Итак, я кратко напомню, какие богатства заключил Бог в праздник Пасхи еще прежде создания мира, чтобы он мог стать благословенной судьбой для всех прибегающих к Богу. Во-первых, это защита избранного Богом народа от справедливого гнева Божьего с единовременным приведением в исполнение суда Божьего над их врагами. Во-вторых, это наше органическое и правовое приобщение или причастность к крови и к телу Христа. В-третьих, это возвещение смерти Господа, в которой мы в нашей жизни торжествуем над грехом или обмениваемся с Ним судьбами. В-четвертых, это освобождение из рабства Египта, которое также стало возможным благодаря достойному вкушению Пасхи. В-пятых, это исцеление от болезней. В-шестых, это исцеление от унижающей нищеты, которое также происходит благодаря результатам достойного вкушения Пасхи. И в-седьмых, это юридическое право на обладание землей, в которой течет молоко и мед. Однако, чтобы эти семь назначений праздника Пасхи, заключенные в прибежище Бога, могли стать для нас реальностью, нам необходимо было выполнить 10 условий, предписывающих, каким образом приготовить и вкушать пасхального агнца. Это выбор и отделение пасхального агнца, удаление всякой закваски из своего дома, помазание кровью перекладины и косяков дверей дома, помазание испечения всего агнца на огне, припоясание самого себя поясом, наличие обуви на ногах, присутствие посоха в руках. Далее следует есть всего агнца целиком, есть следует с горькими травами и есть следует с поспешностью. Первые семь условий, как вы обратили внимание, говорят о приготовлении агнца, в то время как последующие три говорят о том, как его вкушать. Мы рассмотрели первые три условия, обеспечивающие достойное вкушение Пасхи, посему сразу обратимся к четвертому. Это испечение всего агнца на огне. Исход 12:8. «Пусть съедят мясо его всею самую ночь, испеченное на огне». Это очень важно. «Пусть съедят мясо его всею самую ночь, испеченное на огне». «Испечь всего агнца на огне» означает приготовить его в употребление, в пищу. Несмотря на то, что агнец полностью отвечал требованиям, если он не будет испечен на огне, его невозможно будет употреблять в пищу. А следовательно, он не даст права человеку прибегать к Богу, как к своему прибежищу. Согласно Писанию, испечь на огне означает переплавить, очистить, испытать и утвердить. Так у пророка Исаии 28 главой 16 стихом об Иисусе сказано: «Посему так говорит Господь Бог, вот я полагаю в основание на Сионе камень, камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный, верующий в него не постыдиться». С нашей стороны, испечь всего агнца на огне означает сработать с Богом посредством приготовления самого себя к достойному вкушению пасхального агнца. И такое приготовление связано с тем, чтобы дать Богу возможность осветить себя во всей полноте путем испытания нашего духовного строения огнем Духа Святого. 1 Фессалоникийцам 5:23. «Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости, да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». Согласно Писанию, освященный во всей полноте – это как раз и означает испытанный и утвержденный, устроенный в дом духовный. 1 Петра 2:5 говорится: «И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом». Такое устроение подразумевает человека, позволившего Богу подвергнуть себя испытанию во всех сферах своей сущности. Подвергать себя испытанию означает испытывать и исследовать самого себя, верили мы. 2 Коринфянам 13:5. «Испытывайте самих себя, верили вы? Самих себя исследуйте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? Разве только вы не то, чем должны были бы быть?» Позволять же Богу испытывать и исследовать самого себя означает обращаться к Нему с просьбой, чтобы Он испытал наше строение, и мы таким образом могли бы узнать, не на опасном ли мы пути. Псалом 138:23-24. «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое. Испытай меня и узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути, и направ меня на путь вечный». Видите, есть разница, когда мы сами испытываем себя и когда Бог испытывает нас. И для этого нужно, чтобы Бог нас испытал и чтобы мы сами себя испытывали. Бог не будет испытывать человека вопреки его желанию, если он об этом не попросит. Поэтому, если мы как жертва не будем соответствовать требованиям пасхального агнца, огонь Божий никогда не сойдет на нас, как на жертву, чтобы осветить нас посредством переплавки, отделив примеси плоти от драгоценного металла». Псалом 25:2 Давид говорит здесь: «Искуси меня, Господи, и испытай меня, расплав внутренности мои и сердце мое». По поводу того, как и кого Бог испытывает своим огнем, апостол Павел написал такие слова. Это 1 Коринфянам, глава 3, с 11 по 13 стих. «Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, каждого дело обнаружится». Внимание, здесь написано: «Ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытывает дело каждого, каково оно есть». Исходя из этого места Писания, мы можем видеть, что, во-первых, в данном месте Писания день уподобляется огню, а огонь уподобляется дню, в котором испытывается дело каждого, или же дается оценка, по которой будет присуждаться награда, соответствующая этой оценке. Как апостол Петр пишет в первом послании 1:7: «Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, по хвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа». Во-вторых, такое испытание огнем или же светом дня не только дает определение качества нашей веры, но также и очищает нашу веру от всяких примесей плоти, как огонь очищает золото. Даниила 12:10 говорится: «Многие очистятся, убелятся и переплавлены будут в искушении. Нечестивые же будут поступать нечестиво, и не уразумеют сего никто из нечестивых, а мудрые уразумеют». В-третьих, такое испытание огнем или же светом дня, что одно и то же, делает человека способным призывать имя Господа. Только будучи испытанным огнем, у человека появляется возможность и способность призывать имя Бога. А до этого у него нет таких возможностей и понимания такого. Книга пророка Захарии 13:9: «И введу эту третью часть в огонь, и расплавлю их, как плавят серебро, и очищу их, как очищают золото. Они будут призывать имя Мое, и Я услышу их и скажу: это Мой народ, и они скажут: Господь Бог Мой». Мы знаем, что глагол «призывать» в отношении человека к Богу, когда человек призывает Бога, это не просто звать Бога, а это молчать пред Богом в готовности, ожидая, что Он скажет, чтобы немедленно выполнить то, что Он скажет. Некоторые думают, что призывать – это кричать: «Господи, я благодарю Тебя», или возвеличивать Его имя. Но на самом деле призывать Бога – это ожидать, что скажет Бог, с готовностью выполнить немедленно все, что он не скажет. Когда Бог призывает человека, то этот глагол объясняется как приказ, как повеление, как призыв в армию. Но когда человек призывает Бога, это трепетное ожидание и смирение. В-четвертых, такое испытание огнем или же светом дня приготавливает человека к принятию благодати. Человек, который не испытан этим огнем, он не сможет пользоваться благодатью и принимать эту благодать. Галатам 3:24. «Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою». Закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. Римлянам 10:4 говорится: «Потому что конец закона Христос к праведности всякого верующего». То есть, если человек не пройдет вот этого огня, он останется зависимым от закона, потому что в нем будут примеси плоти, а к этим примесям закон будет иметь отношение, и человек будет иметь отношение к закону. Только освободившись полностью от примесей плоти, человек освобождается от закона. Закон имеет отношение только к плоти, то есть к греху, к грешникам. Закон не имеет отношения к праведному человеку. И поэтому здесь говорится именно об этом. Пятым условием или требованием, обеспечивающим достойное вкушение Пасхи, это необходимость быть припоясанным поясом. Исход 12:11: «Ешьте же его так, пусть будут чресла ваши припоясаны, это Пасха Господня. В нашем случае вкушать Пасху с припоясанным поясом означает поставить свое мышление в полную зависимость от устройства и порядка истины, заключенной в крови креста Христова. 1 Петра 1:13. «Посему, возлюбленные, припоясав чресла ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа». Согласно Писанию, да и человеческим наблюдениям, именно мысли человека или принятый им образ мышления полностью определяет природные свойства и наклонности человека. Притча 23:7. «Каковы мысли в душе человека, таков и он». А посему действие припоясания истиною чресел своего ума преследует единственную цель – поставить себя в полную, сознательную и волевую готовность к немедленному и неукоснительному выполнению повелений Божиих. Ефесянам 6:14. «Итак, станьте, припоясав чресла вашей истиною и облегшись в броню праведности». Обратите внимание, что такое припоясание – это готовность и вращение не вокруг наших земных и законных желаний, которые, согласно ценностям, заключенным в наследии Пасхи, призваны получать свое удовлетворение, а готовность и вращение вокруг законных желаний Бога, заключенных в достойном вкушении Пасхи, призванных в первую очередь удовлетворять законные желания и алканье Бога. И первичным эталоном подражания для такого припоясания своего ума является Дух Божий. Бытие 1:2. «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою». То есть здесь практически мы видим, как Дух Божий припоясан по отношению к воле Небесного Отца. То есть Он полностью вращается вокруг намерений Божьих, которые сокрыты в воде, из которой будет создана вся, то есть жизнь на земле. Точно так, как из невидимой воды была создана вся невидимая структура Царства Небесного, точно так же по образцу невидимого мира Бог сотворил вначале, то есть видимую воду, а потом из видимой воды сотворил весь видимый мир. И практически вот эта видимая вода содержала в себе буквально все элементы будущего мира и нас с вами. И Дух Святой носился над тем, что Бог заложил туда. Поэтому это как раз и говорит о том, как припоясывать себя, что Бог включает туда. Никогда мы выискиваем в Писании, что необходимо для того, чтобы восполнить свои законные желания. Тогда мы вращаемся вокруг своих желаний и пытаемся эксплуатировать Божью благодать для восполнения своих законных желаний. В то время как благодать нам дана для того, чтобы мы восполняли законные желания Бога. И когда мы восполняем законные желания Бога, тогда Бог восполняет наши. Он говорит, ваша прерогатива, ваша роль – восполнять мои желания, моя прерогатива – восполнять ваши желания. Поэтому нам постоянно нужно молиться не о том, чтобы Бог нам дал что-то, чтобы мы восполнили свои желания, а о том, Господи, что я должна сделать или что я должен сделать, чтобы удовлетворить Тебя, что бы Ты хотел, какой бы Ты хотел меня видеть, как я должна поступать в этой ситуации, чтобы Тебе было хорошо, чтобы восполнить твои требования. Евреям 10:38-39 говорится, «Праведный верою жив будет, а если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя. Мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере к спасению души». Обратите внимание, фраза «стоять в вере к спасению души» отнюдь не означает, что наш дух спасен, а наша душа не спасена. Так как Бог не искуплял нашего духа отдельно от нашей души и от нашего тела. Когда мы приняли наше спасение, то мы приняли его для всего нашего естества в целом, включая наш дух, нашу душу и наше тело. В Писании слово «душа», вы должны это знать, довольно часто относится не к отдельной субстанции нашего естества, а зачастую включает наш дух, душу и тело. Как, например, когда Писание говорит, что Иаков в 70 душах переселился в Египет, то это не означает, что их тела и дух остались в земле Хананской, а только их душа в Египет переселилась. Поэтому здесь под душой имеется целиком весь человек. В данном случае речь идет о том, что до тех пор, пока мы находимся в смертной душе, наш нетленный, возрожденный от Бога Дух находится в смертной душе и тленном теле, нам постоянно угрожает смерть в лице нашей ветхой натуры, в лице мира, в котором мы живем, и в лице дьявола, который действует через нашу ветхую натуру и через окружающий нас мир. Поэтому стоять в вере к спасению души, с одной стороны, означает удерживать или сохранять себя в спасении, что, по сути дела, означает стоять в благодати Божией. И, конечно же, такое удерживание самого себя в благодати Божией всегда и однозначно связано с затратой определенных усилий. Поэтому спасать свою душу означает, до тех пор, пока мы живем в теле, нам угрожает грех, смерть. Просто удерживать себя в этом спасении, а не то, что наша душа не спасена, а мы уже спасены. Только дисциплинируя и удерживая самого себя в вере Божией, мы можем принимать от полноты Божией, которая находится в действии достойного вкушения Пасхи. И эта полнота называется «принимать благодать на благодать» в Писании. И такое принятие с нашей стороны предполагает совместную работу Бога и человека, без которой невозможно стоять в вере к спасению своей души или принимать от полноты Божией в предмете Пасхи благодать на благодать. Давайте прочтем это место Иоанна 1:16. «И от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать». Я позволю внести некоторую ясность и напомнить смысловое определение фразы «благодать на благодать», так как в силу не совсем удачного перевода эта фраза породила много противоречивых определений и толкований. Что же такое «благодать на благодать»? То есть, я думаю, вы все слышали эти толкования или же задавались вопросом, что же там имеется в виду, что благодать, да еще и на благодать мы от полноты Божией получаем. Новый Завет на греческом языке с построчным переводом на русский язык приводит эту фразу в такой интерпретации. «И из полноты Его все мы приняли благодать за благодать». Не благодать на благодать, а благодать за благодать. Таким образом, эта фраза содержит в себе такой смысл, что мы можем получить от полноты Божией благодать Бога или Его благорасположение при одном условии, если мы со своей стороны явим свою благодать, то есть свое благорасположение к Богу. Так как одно из первичных значений слова «благодать» означает благодарность, благосклонность, благожелательность, благорасположение, любезность, признательность, благоволение. Другими словами говоря, если мы сможем проявить к Богу в предмете вкушения Пасхи подобное отношение, то Он со своей стороны ответит нам из своей полноты, заключенной в наследии Пасхи тем же самым. Полнота – это наполнение или то, что наполняет содержимое. Практически Бог наполняет содержимое того сосуда, который благоволит к Богу, открыт для Бога или отвечает нормам и требованиям Его благодати. Из чего мы можем заключить? Что для того, чтобы приобрести благоволение или благосклонность Бога, необходимо самому проявить к Богу аналогичную благосклонность, то есть выразить Ему свою признательность и свою благодарность за проявленную к нам любовь. Иаков 4:8, преследуя эту фразу, апостол Иаков писал: «Приблизьтесь к Богу и приблизиться к вам». Вот что означает благодать за благодать. Это не просто на что-то нагромождается, нам дается вот одна книга, а сверху потом еще другая. А это нет. За то, что ты отдашь вот эту книгу, ты получишь другую книгу. Ты поблагодаришь Бога, будешь признателен Ему, а Он будет признателен тебе. То есть ты приблизишься к Нему, Он приблизится к тебе. Вот это означает благодать за благодать. А понимание благодать на благодать, как его толкуют, если его так толковать, оно неверное. Мы не можем получить что-то, не отдав от себя чего-то. Любовь не может быть односторонней. Бог любит тех, кто любит Его. И Бог ненавидит тех, кто ненавидит Его. И это согласно Писанию. Поэтому фраза Иакова «приблизьтесь к Богу, приблизиться к вам» говорит, что благорасположение Бога к нам находится в зависимости от нашего благорасположения к Нему. То есть благодать Бога находится в зависимости от нашей благодати. Потому что мы понимаем благодать, что только Бог ею обладает. Человек тоже обладает благодатью, то есть способностью благодарить. Ведь благодать Бога – это благодарность Бога человеку, когда он его благодарит за что-то. В силу этого получить из полноты Бога благодать за благодать возможно только при одном условии – не нарушать имеющиеся суверенности обеих сторон. То есть здесь видно, что Бог суверен и человек суверен. И поэтому только не нарушая этих вещей. И это хорошо видно из смыслового значения фразы в отношении благодати Божией. Написано «мы приняли», которое означает принимать на условиях суверенности, принимать со страхом и трепетом, ожидать с трепетом, брать приступом, достигать в погоне, получать как награду, наследовать по завещанию, установленному завещателем, хватать, используя благоприятное время, сосредотачиваться как на всей цели своей жизни. Таким образом, фраза «благодать за благодать» в предмете припоясания истиной или стоянием в истине подчеркивает не что иное, как взаимное благорасположение и взаимную благосклонность между Богом и человеком. И это не все. Достойное вкушение Пасхи в предмете припоясания своего ума истиной предполагает абсолютное и полное размежевание между законом, пришедшим через Моисея, и благодатью, пришедшей к нам через Иисуса Христа. Иоанна 1, 16, 17. «И из полноты...» Я буду читать, как в оригинале. «И из полноты его все мы приняли и благодать за благодать». Не «на», а «за благодать». «Ибо закон дан через Моисея, благодать же истина произошли через Иисуса Христа». Исходя вот из такого смыслового значения, мы можем заключить, что закон, пришедший через Моисея, и благодать, пришедшая через Иисуса, представляет определенные стороны в отношениях Бога к своему избранному народу. Согласно Писанию, закон, данный через Моисея, призван был быть детоводителем ко Христу или детоводителем к совершенному закону, закону свободы, заключенному в благодати Божией, данной нам во Христе Иисусе, в предмете вкушения Пасхи. Таким образом, закон, данный через Моисея, не мог являться совершенным, потому что призван был выстраивать отношения между святым, совершенным и праведным Богом и между несовершенным и зависящим от греха человеком. Галатам 3, 19-21. «Для чего же закон? Он дан после, по причине преступлений, до времени пришествия семени. Ибо если бы дан был закон, могущий животворить, то подлинно праведность была бы от закона. Поэтому, исходя из имеющейся констатации, закон в том виде, в котором он был дан, через Моисея призван был осуждать человека к смерти, в то время как благодать в предмете достойного вкушения Пасхи, представляющая Христа, это тоже закон». Но по определению Писания это уже закон совершенный, призванный животворить или выстраивать отношения между совершенным и праведным Богом и между совершенным и праведным во Христе Иисусе человеком. Запомните, когда вы во Христе Иисусе, вы совершенные и праведные. Неважно, сколько у вас несовершенств, неважно, как рассматривают вас люди, как смотрят на вас муж или жена, абсолютно не важно. Важно, если вы во Христе, как смотрит на вас Бог, а Он смотрит на вас через Христа и видит вас совершенным. И поэтому, то есть, благодать или закон благодати – это выстраивание отношений между совершенным и праведным Богом и между совершенным и праведным человеком. Закон Моисеев – это тоже отношение, но там, как мы уже сказали, это выстраивание отношений между совершенным и праведным Богом, между человеком несовершенным и зависимым от греха. Иаков 1:25. «Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании». Фраза «благословен будет в своем действовании» означает, что только тот, кто вникнет в закон, совершенный закон свободный, и пребудет в нем, только тот будет спасен во Христе, избавлен и выведен из-под удара справедливого гнева Божьего. Это означает, что для того, чтобы быть благословенным в праздновании Пасхи, человеку необходимо вникать в суть совершенного закона, который представлен для него в Пасхе. А посему глагол «вникнет» означает, будет заглядывать вовнутрь закона свободы, будет присматриваться к закону свободы, будет сосредотачиваться на законе свободы, будет всматриваться в закон свободы, будет проникать в закон свободы и располагаться в нем, сделает закон свободы своим постоянным местопребыванием, своим местом жительства. Поверьте, что когда человек на что-то смотрит, он начинает в это облекаться и начинает быть таким, на что он смотрит. Обычно то, на чем мы сосредотачиваем наш взгляд, то, чего мы желаем куда-то вникнуть, оно начинает обладать нами и становится нашим поклонением, нашим Богом. Ведь дьявол использовал точно такой закон по отношению первых людей. Он заставил ложным путем, обманчивым путем обратить внимание Евы, чтобы она перевела свой взор на запретное дерево, к которому написано было «не прикасаться». Исследуя этот вопрос, я обратил внимание, что вот в этом слове «не прикасаться» означало не смотреть на него, не сосредотачивать на нем своего взгляда. Вот как сказал Иов: «Я заключил завет с очами моими, не помышлять о девице». То есть, здесь завет «не смотреть». И тогда вы как бы видите и не видите, вы слепы. Вот Иисус точно таким образом, Бог им хвалится через пророка Исаию: «Кто слеп, как раб мой, и глух, как вестник мой, мною посланный? Ты видел многое, но не замечал». Почему Иисус не замечал многое вокруг себя? Потому что он был сосредоточен на том, что творит Отец. Он говорит: «Я делаю только то, что видел у Отца». То есть, для того, чтобы видеть, надо сосредотачиваться не на самом себе, не на своих несовершенствах, а на совершенствах Бога, на этом законе. Когда человек начинает на нем сосредотачиваться, закон начинает им обладать. Он становится зависимым от этого закона. Мы бы могли выйти спокойно из греха. Ну, конечно, человек не сможет выйти из греха, если он смотрит на грех, позволяя смотреть и говорить: «Я ничего в этом такого не вижу». Мне один харизматический лидер достаточно высокого ранга говорит: «Я полагаю, что мы, пасторы, обязаны вот, периодически смотреть порнографию. Для нас это необходимо, чтобы иметь опыт общения с людьми». Я говорю: «Ты с бесами и с развратом будешь иметь общение. Ну, это твоя узость, вот если вот ты все, у тебя все так хорошо, ты вот такой вот, вот узкий». Я говорю: «Нет, это не узость, а то, на что мы смотрим по Писанию, мы отображаемся в это опасные вещи». То есть надо просить, чтобы Господь закрывал нам глаза. В буквальном смысле слова, если мы по необходимости где-то вынуждены находиться, потому что чистым очам твоим написано не свойственно смотреть на беззаконие. Это очень важно, вот то, о чем мы сейчас слышим. Далее здесь говорится: будет благодарить Бога за пребывание в законе свободы, будет возвещать интересы закона свободы. То есть, когда вы смотрите, вы начинаете говорить об этом. Когда Ева посмотрела, она взяла и ела, а потом стала Адаму, говорит: «Да посмотри». А вот если бы они сосредоточили свой взгляд на древе познания добра и зла, то они бы стали благодарить Бога за это древо, стали бы есть от него. И им не понадобилось это дерево, это святыня Божия. Зачем протягивать руку к святыне Господней? Разумеется, когда человек приходит в состояние такое правильное, то Бог даст ему от своих святынь. Обязательно. Ведь Бог дал святыню своим людям. Он взял и отдал десятины, которые являлись святынею, своим священникам, левитам. А он имел в виду, что весь народ будет священниками. То есть практически человек часто пытается раньше времени схватить то, что Бог даст ему потом. Он где-то приблизительно знает, что это святыня Бога, но Бог допустит человека к этой святыне при условии, что человек познает Бога. И только тогда Бог действительно допустит его к этой святыне. Бог бы допустил Адама к этой святыне, но для этого Адаму нужно было вначале вкусить от древа познания добра и зла. Но он вкусил от древа, то есть от древа жизни, тогда Бог бы дал ему вкусить от древа познания добра и зла. Но он вкусил от древа познания добра и зла, и поэтому Бог уже не мог допустить его к древу жизни. Он сказал, иначе он вкусит, и тогда его невозможно искупить. Он сделается просто как дух. То есть он уже придет в состояние того, что Бог имел в виду изначально. Ведь для того, чтобы вкушать от древа познания добра и зла, нужно было совершенствоваться. Это не так просто прийти и взял и вкусил. Поэтому это закон. Чтобы усилить эту мысль, которая в законе Моисея, в законе свободы, представляющем благодать Иисуса, выражает определенное отношение Бога к человеку, я приведу 1 Тимофея 1:9-10. «Зная, что закон положен не для праведника, но для беззаконных и для всего, что противно здравому смыслу». Таким образом, люди, ставящие себя в зависимость от закона Моисеева или же пришедшего через Моисея, теряют и попирают юридические права и наследие, заключенные в крови креста Христова. Галатам 5:4. «Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати». Это сказал еврей от евреев, апостол Павел, который говорит, что такого еврея, как он, нужно было поискать. То есть из рода Вениаминова, обрезанный в восьмой день, наученный при ногах Гамалиила, ревнитель закона. И он, говорит, я от всего отказался, чтобы принять благодать. Если бы он от всего не отказался, он остался бы вне Христа и остался бы без Христа. Невозможно совмещать закон Моисеев и закон благодати. Потому что этот доводил до Христа и уходил в сторону. И тогда вступал в силу Христос. Христос не может вступить в силу, пока закон дел имеет к нам какое-то отношение, или мы имеем к этому закону. Поэтому это весьма важный элемент. Скажу больше. В законе свободы находится свобода от нищеты. В законе свободы во Христе Иисусе находится свобода от всякой болезни. Вникать в закон свободы – это значит рассматривать вот эти вот явления свободы. Там спасение Христово заложено в этой свободе. Это значит рассматривать себя здоровым, рассматривать себя обеспеченным в образе, во Христе, что все принадлежит Христу. Весь мир принадлежит Ему. Он говорит, Господня земля и все, что наполняет ее. Она не принадлежит дьяволу. Когда говорится, мир принадлежит дьяволу, имеется в виду люди, но не земля. Запомните. Земля принадлежит Господу и никогда не принадлежала человеку. Бог дал человеку ее временно, оставив за собою право на нее, сказав, Господня земля и все, что наполняет ее. Он дал ему право на земле господствовать над произведениями земли, но оставил право хозяина за собою. Даже когда народ израильский, как мы с вами говорили, продавал землю друг другу, у них было постановление, вы не можете продавать землю навсегда, потому что моя земля, а вы у меня на ней пришельцы. Вот когда люди рассматривают себя пришельцами, и они не пришельцы будут на новой земле. Для них приготовлена новая земля и новое небо. А здесь они пришельцы. Это Божья земля. Он создал ее для одной цели, чтобы здесь, вот из этой земли или на этой земле построить дворец бракосочетания для себя. То есть создать нечто между самим собой и человеком одно. И мы должны эти вещи понимать. Поэтому земля не принадлежит людям мира сего. И то, что находится в земле, им не принадлежит ни нефть, ни золото, ни серебро, ни драгоценные камни, ни другие ископаемые. Все принадлежит Богу. А мы дети Божии. Теперь, если мы начнем рассматривать себя правильно во Христе Иисусе, в закон свободы вникать, допустим, вы нуждаетесь в исцелении, вы нуждаетесь в обеспечении. Бог хочет, это Его воля. Не представляйте Богу, что это вы нуждаетесь. Мы уже говорили об этом. Вы священники Бога, вы не имеете права приходить к Богу и представлять свой собственный интерес и говорить: «Господи, исцели меня, я нуждаюсь». Или: «Ты видишь, я нуждаюсь в обеспечении или в работе, обеспечь меня». Бог слушал до определенного времени людей, пока они не вошли в положение священников. Но когда они вошли в положение священников, и Бог стал их рассматривать как священников, Он перестал их слушать. И они стали говорить: вот, раньше Бог отвечал, а сейчас замолчал. Либо Он меня оставил, Он не оставил тебя, Он перевел тебя в привилегированное положение. Он хочет, чтобы теперь ты духовным законом действовал. Вникай для Бога. Это Богу необходимо, чтобы ты не болел. Это Богу необходимо, чтобы ты ни в чем не нуждался. Это не тебе необходимо, Богу. И этого хочет Бог. Поэтому сосредотачивайся на этом законе, что этого хочет Бог. И что там это есть. И вот когда мы будем смотреть, с нами произойдет то, что произошло с Евой, только в другом, то есть положительном варианте. Повторяю, если бы она смотрела на древо жизни, а не на древо познания добра и зла, она бы начинала облекаться, она бы увлеклась. Почему она не увлеклась? Она не туда смотрела, куда следует смотреть. Часто святые смотрят, читая Писание, не на интересы Бога, они имеют уже свои интересы, и они хотят эксплуатировать Бога. Это опасно. Когда обыкновенный человек это делает, Бог снисходит к нему и некоторым обыкновенным людям отвечает на такие молитвы, учитывая их уровень. Но достаточно, прошли тысячелетия, церковь воспиталась, и Бог больше не будет отвечать ей, как обыкновенным людям, которые просто говорят: «Господи, мне необходимо, я хочу, спасибо тебе за это». То есть, мы уже говорили, слово «спасибо» означает «спаси тебя Бог». Старославянское слово или приветствие. Люди так приветствовали в Древней Руси друг друга. Идешь, человек работает, ты говоришь ему: «Бог в помощь», он тебе отвечает: «Спаси тебя Бог». Не говорят друг другу там «доброе утро» или «здравствуйте», как сегодня принято. А раньше было принято: встретился с человеком, ты говоришь ему при встрече: «Бог в помощь». Вот ты что-то делаешь. Кто первый ответил: «Бог в помощь», другой ему за то, что он благословил его тем, чтобы Бог был помощником в сегодняшнем дне, отвечает ему: «Спаси тебя, Бог». То есть в знак благодарности: «Спаси тебя, Бог». «Спаси, Бог». Притом слово «Бог» на старославянском языке без окончания «г», «бо», просто «бо». Вот иногда хор у нас поет на старославянском, и вы видите там слово «Бог» – это «бо». И поэтому «спаси, Бог». И это «спаси, Бо» перешло сюда, и меня буквально уничтожает, когда святые люди говорят: «Спасибо тебе, Иисус! У тебя что, нету слов благодарности? Или Иисус находится в опасности, что его спасать надо? В какой закон вы вникаете? Я хочу вот это, благодарю тебя», или говорит, за место благодарю: «Я хочу, Господи, вот это и вот это. Я беру это верою, спасибо тебе, Иисус». Ну, просто маскарад какой-то. Бог долго не будет этого терпеть, долго с этим не будет мириться. То есть Бог что-то начнет делать в церкви своей. Начнутся Божьи суды, в конце концов, перед восхищением. Божий огонь, который будет сходить, будет испепеляющим огнем для таких людей, которые присвоили себе славу Божию и не хотят быть священниками, но называют себя священниками, а ведут себя как обыкновенные люди. Давайте подведем итог достойному вкушению Пасхи в предмете припоясания своего мышления поясом истины. Во-первых, человек, посвятивший себя в зависимость от закона Моисеева или от закона дел, никогда не сможет обрести достоинство праведности пред Богом. Галатам 2:21. «Не отвергаю благодати Божией, а если законом оправдания, то Христос напрасно умер». Обратите внимание, когда люди усиливаются в законе, Я знаю массу людей, которые периодически принимали благодать Божию, все, и потом вдруг, как галаты в свое время, снова обратились к закону. И Павел буквально был, ну, как сказать, подавлен, смущен. Он говорит: «Я снова в муках рождения, что вы натворили, что вы наделали?» И он пишет: «Вы же понимаете, что Христос тогда напрасно умер. Чего вы совмещаете Христа с законом? Это совершенно несовместимые вещи. Христос представляет другой закон, а не закон Моисеев. Зачем вы путаете одно с другим?» Во-вторых, человек, поставивший себя в зависимость от закона Моисеева или от закона дел, дает возможность греху обладать собою, не праведности, а греху. 1 Коринфянам 15:56. «Жало же смерти – грех, а сила греха – закон». То есть, вы понимаете, когда вы обращаетесь к закону Моисееву, то закон Моисеев дает силу греху. Если благодать лишает силы греха, написано, он лишил его силы, Христос, своей смертью. Почему? Он поместил нас в себя, заплатил за нас цену и дал нам праведность в себе. И Бог на нас, смотря во Христе Иисусе, видит праведными. И, находясь во Христе, грех потерял над нами силу. Но когда человек обращается к закону дел или к закону Моисея, это одно и то же, что происходит? Грех обретает силу, власть над нами. И мы начинаем мучиться и страдать все время, и говорим: да что ж это такое, да когда это прекратится? Или же обманываем, скрываем, что все идет нормально. На самом деле ничего нормального не существует. Закон дает силу греху. В-третьих, грех абсолютно теряет силу и права над человеком, который путем достойного вкушения Пасхи в предмете припоясания своего мышления истиной поставил себя в зависимость от закона свободы действующего в благодати. Римлянам 6:14. «Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью». Посмотрите, какие лаконичные, короткие, четкие, ясные, трезвые определения. Как будто бы вот, ну, никуда не уйти. Нет, копаются, ищут и берут, буквально принимают и начинают в буквальном смысле исполнять. Видишь, брат, сколько тысяч уверовавших иудеев, и все они ревнители закона. Так что давайте будем с уважением относиться к ним, внушал Иаков апостолу Павлу. Потому что Павел по-другому себя вел. Павел послушался, просто решил, послушался брата Иакова, и тут же попал в оковы, его чуть не убили. Иакова позже все равно убили, не избежал он, сколько он не присмыкался перед евреями, перед законом, чтобы показать, что мы тоже продолжаем исполнять закон. Они все равно его убили. Видите, закон не мирится с благодатью. Они убьют тебя. Потому что закон дает силу греху, и через грех вы не видите благодати Божией. Интересно, что люди, находящиеся под законом, праведники, подлинные праведники, видели эту благодать, желали ее, ожидали, когда же это придет, когда придет вот это семя, когда нам не нужно будет уже, как сказано об Аврааме, искал города, художник и строитель которого Бог. Он искал церковь, он знал, что придет церковь, и что вот в ней Бог проявит, что церковь на земле, это будет царство небесное, но только уже на земле. И филиал этого царства, это будет вот этот город. Бог будет рассматривать город, это церковь. Вот Авраам уже тогда искал. Он же был независим от закона, но он уже тогда искал. То есть мы должны предельно ясно понимать, это очень сильная истина, чем мы припоясаны, каким поясом мы припоясываемся. Потому что если человек не припоясан поясом истины, он думает, что закон его припояшет. Закон не может припоясать разум человека. На самом деле человек, обращающийся к закону Моисея, это человек, не имеющий пояса. А если вы вкушаете Пасху без пояса, вы вкушаете ее недостойно. Вы вкушаете ее себе в осуждение. Почему? Так написано. «Кто же будет есть и пить недостойно, тот виновен будет против тела и крови Господней». И вот часто говорят, вот дети не умеют рассуждать. Да это ты не умеешь рассуждать. Дети как раз умеют. Они спокойно приходят и знают, что легко и просто Господь дает ему, и он не задумывается. А эти сидят, осуждают. А здесь-то имеется в виду, если твой разум не припоясан поясом истины, если ты не судишь самого себя, не испытываешь самого себя, а испытываешь рядом сидящего, с которого надо брать пример тебе, чтобы быть таким. Ведь Писание говорит, и Христос говорит об этом, если вы не умолитесь, как дети, вы не увидите Царство Небесное, не войдете. А он сидит на него, смотрит и говорит, я против того, чтобы дети участвовали. Это на каком основании и на каком праве? Часто мне задают вопрос служители культа. У вас дети участвуют, это же еретизм. Я говорю, еретизм, когда они не участвуют. И когда вместо того, чтобы брать с них пример и уподобляться им, вы их осуждаете, вместо того, чтобы судить себя. Вот если бы вы судили себя и воспринимали ребенка, и старались уподобиться ребенку, как он относится ко злу, как он относится к обидам. Посмотрите, сколько мужчин и женщин в браке ходят, как будто они не в браке, а в тюрьме находятся. Вы знаете, вот есть такое, скованное одной цепью. Как будто взяли два врага, и приковали друг к другу, и они не могут расковаться. И они ненавидят друг друга, но они не могут разойтись, потому что скованные одной цепью. И вот часто христианские браки напоминают вот такую суть. Почему? Да потому что они не усвоили, что такое ребенок. По неволе, хотим мы этого или не хотим, особенно в браке, мы будем оскорблять друг друга, не желая оскорбить, потому что у каждого свое видение, свой вкус, не поняла или не понял, обиделся, обиделась, и все. И вот начинают мучиться, начинают вспоминать, и никак не могут. А написано, дети, посмотрите, сколько раз мы с вами говорили. Его только наказал, побил, у него слезки не вытекли, и к тебе же тянется, и тебя же любит, и все. Он не делает уже этого, но он не носит на тебя такую обиду. Вот Писание говорит, будьте на злое, как дети, а на добро-то вообще-то будьте как взрослые. А мы их осуждаем. Я как-то вам рассказывал, как у нас один молодой человек, москвич из пятидесятников, семья пришла, и это не единственная семья такая была у нас, которые подходили ко мне и говорили, пастор, нам все нравится, а все, кроме вот мы смущаемся, мы все-таки так выросли, что дети не участвовали. Мы не будем учить, но можно, вот, мои дети не будут участвовать. Я говорю, ну, если ты не будешь учить и распространять, то можно. То есть, думаю, будет слушать слово. Я снисходил к таким людям. И вот однажды я вам рассказывал, напомню еще, если кто не слышал, то однажды этот человек уже прошло около года, сидел в собрании, а у его ребенка была патология. Он родился без дырочек в носу. То есть дырочки были, но там кость не имела этих дырочек. Таким он родился. Ребенок дышал ртом все время. И, наконец, после года здесь, в Америке, врачи решили сделать вот бесплатно для него операцию ребенку. И в понедельник была назначена операция. А в воскресенье он был на служении, и это было хлебопреломление. Я говорил о том, что это ваше лекарство, это ваше исцеление. Когда вы будете принимать, принимайте как исцеление, вы будете исцелены. Вот посмотрите, детская вера срабатывает. Ребенок дергает папу за рукав, когда несут хлеб, и говорит, папа, можно мне? Он говорит, я так подумал, а что, думаю, уже? Ну, уже год прошел, как-то он уже привык, уже нет той остроты. И он, я говорю, а потом сказал, ладно. И ребенок поблагодарил папу и съел хлеб. Потом, когда понесли вино, он дергает папу, говорит, папа, можно вино? А я сам себе думаю, ну, если уж хлеб разрешил, надо разрешить и вино. Я говорю, ладно, пей уже. Он выпил, дергает третий раз за рукав. Папа, смотри, закрыл рот и делает полный вздох носом. Папа не понял, не мешай. Он опять, папа, смотри. Говорит, я когда посмотрел, рот закрыт, он носом дышит. Он говорит, я испугался, меня стало трусить, я потерял дар речи и не могу ничего ему сказать. Хорошо, что в это время пели, я немножко пришел в себя, говорю, что это? Он говорит, ну, пастор же сказал, если вот примем, то получим исцеление. А я не хотел идти туда, чтобы там вот мне, я боялся, и поэтому я попросил тебя, чтобы ты разрешил мне принять хлеб и вино. И вот как только он вино и хлеб принял, он получил, то есть обезболенное, без сверления, две дырочки в носу, то есть в этих костях. Потом, когда врачи проверили, говорит, изумительно все, как будто бы вот как люди должны рождаться, но у него этого не было. Как Бог изумительно сделал. Почему? Потому что написано, если вы будете вкушать достойно, вы будете иметь жизнь. Жизнь, исцеление – это закон. Это закон. Давайте будем смотреть туда, давайте будем вникать. Я глубоко уверен, когда я начинаю размышлять об этом и думаю, многие недуги, которые обладали мною, они меня оставляют. То есть приходится бороться. Я понимаю, что для молодых людей многие вещи не нужны, но им нужны другие вещи, вникать для того, чтобы, допустим, быть свободным. Вот, ну, как-то вот взрослых людей не тянет на наркотик. Не знаю, откуда пришло это, что сегодня молодежь тянет к наркотикам. Начни вникать в закон Божий, начни вникать в эту свободу, что с Богом настолько может быть прекрасно, никакой наркотик тебе этого никогда не даст. Такое наслаждение, которое лично я получаю периодически от общения с Богом, ну нет ничего в мире такого наслаждения, которое вот, это такая эйфория, это такая свобода, это что-то такое необыкновенное, но писать словами нельзя. Когда оно приходит, оно бывает таким иногда минутным, иногда 10 минут. И потом ты помнишь, это очень долго-долго, и оно тебе помогает преодолевать. Я понимаю, мы хотели бы все время ходить в таком состоянии, но когда ты в таком состоянии, ты уже ничего не преодолеваешь. Ты не замечаешь ничего, вообще не замечаешь. И поэтому оно отходит, и тебе опять нужно, независимо от чувств, что-то предпринимать. Поэтому давайте, написано, не Бог будет припоясывать вас. Написано, припояшьте себя вы. Каждый сам должен припоясывать, каждый сам должен вникать в этот закон. Вникая, мы припоясываем, и таким образом мы достойно вкушаем. Это и есть, когда ты вкушаешь, пояс должен быть на тебе. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.